В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Бомба для почетного председателя. Спасатели бензина и Ванишвили новое назначение от возможных западных санкций.
Если будут санкции, поверьте, официальная должность в партии не защитит его. Более того, многие в Америке и в ЕС увидят, что он больше не скрывает своих олигархических устремлений.
После Пицунды раскол абхазской оппозиции и новые вопросы к Москве.
Для простого гражданина непонятно, почему от нашего союзника, с которым замечательные отношения, должно быть плохо.
Кан Раздахан 2023. Подводим холгорские итоги ушедшего года.
Процедуру усложняют, придумывают какие-то новшества только с одной целью, чтобы создать возможности для коррупции.
Все это, а также балтийское турне Владимира Зеленского, рубрика «Некруглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Плиева.
Литва выделит Украине новый пакет военной помощи размером в 200 миллионов евро. Об этом объявил президент страны Гитанас Науседа после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он отметил, что Литва намерена продолжать обучение украинских военнослужащих и укреплять сотрудничество в области оборонной промышленности. Владимир Зеленский поблагодарил президента Литвы за поддержку, отметив вклад литовских специалистов в противовоздушную оборону Украины и борьбу с дронами. Зеленский приехал в Вильнюс в среду. Его визит заранее не анонсировался. Далее он посетит другие страны Балтии, Латвию и Эстонию. Помимо обстановки на фронте и военной поддержки Украины, он обсудит с главами балтийских государств перспективы вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Российского оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в колонии особого режима на Ямале, подключили по видеосвязи к заседанию в Ковровском городском суде Владимирской области. Это произошло впервые с начала декабря, когда Навального этапировали в колонию «Полярный волк». Обращаясь к журналистам, Навальный сказал:
«Как вы себя чувствуете, Алексей?»
«Нормально, спасибо большое».
«А в камере холодно?»
«Нет, нормально. Ну, то есть, смотрите, в одной камере я в нескольких камерах сначала карантин, потом гипокантер, сейчас ШИЗО, а где-то теплее, где-то холоднее, но как это, рабочий вопрос мы пытаемся регулировать. Условия содержания, пу-пу-пу. Тут камешек ваш огород, уважаемые ответчики, тут гораздо лучше, чем в ИК-6 в Бразилии. Одна есть проблема, я там не знаю, в какой суд мне подать, кстати, погода здесь плохая. Не знаю, куда подавать, с кого из
них. Высший.
Высший.
Суд в Коврове рассматривал иск оппозиционера к администрации Владимирской колонии. Навальный оспаривал свое выдворение в ШИЗО на 12 суток за то, что он назвал неприличными словами инспектора после того, как у него отобрали ручку. Оппозиционер указал, что его не имели права отправлять в ШИЗО, так как он должен был находиться не в колонии, а в СИЗО. Судья Кирилл Никифоров отклонил иск Навального. Накануне российский оппозиционный политик был отправлен в штрафной изолятор сразу по выходе из обязательного карантина, который он отбывал после доставки в колонию. В этот раз поводом стал отказ Навального представиться по правилам сотруднику колонии, говорится в сообщении политика. Оппозиционер попадает в ШИЗО в 24-й раз. Он проведет там 7 суток.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр обороны США Ллойд Остин проходит лечение от рака простаты, говорится в заявлении Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, которое цитирует CNN. Рак простаты у Остина обнаружили в начале декабря, а в 2022 году он перенес минимально инвазивную хирургическую операцию. Врачи сообщают, что Остин находился под общим наркозом и на следующее утро вернулся домой. Как следует из заявления медика, рак был обнаружен у главы Пентагона на ранней стадии. Прогноз его называют превосходным. Глава Пентагона попал в больницу вечером 1 января. В течение 4 дней об этом не знали ни его заместительница, взявшая на себя часть его обязанностей, ни Белый дом, ни президент США Джо Байден. Публичная информация о госпитализации Остина стала только 5 января. После этого представители республиканской партии раскритиковали непрозрачность Пентагона и потребовали объяснений от его главы. Евросоюз, по всей вероятности, сможет выполнить свои обязательства по поставке 1 миллиона артиллерийских снарядов в Украине к марту или апрелю. Об этом заявил член правительства ЕС Сирии Бретон, пишет «Политика». Для достижения цели чиновник призвал государства Евросоюза сократить экспорт оружия в другие страны, оказать давление на военно-промышленный комплекс для наращивания внутреннего производства боеприпасов.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще вернется к нам в студию в середине нашей программы, чтобы рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Президент Украины Владимир Зеленский отправился в неанонсированное ранее турне по странам Балтии. Главная цель – добиться от партнеров максимальной вовлеченности в процесс предоставления финансовой военной помощи Киеву на фоне некоторой усталости Запада, которую он демонстрирует в отношении длящегося уже почти 2 года конфликта. Владимир Онанян с подробностями.
Неожиданный визит Владимира Зеленского в Литву открыл балтийское турне украинского президента. Учитывая растущую вероятность затяжной войны, Киев обратился к союзникам за дополнительной финансовой и военной помощью. После неудач в Вашингтоне и в Брюсселе под занавес прошлого года, в новом 2024-м Зеленский сделал ставку на страны Балтии, всерьез опасающиеся того, что следующим объектом российской агрессии могут стать именно государства, входившие ранее в Советский Союз.
Багато в чому цей рік стане вирішальним для наших держав. Для України, для Литви, для усіх наших партнерів у вільному світі.
Во многих аспектах этот год будет решающим для наших стран, для Украины, для Литвы, для всех наших партнеров в свободном мире. Вместе мы должны определить, какие решения принесет нам этот год. Наша сила и наше единство должны определить это. Это должны быть решения в пользу нашей свободы, целостности наших государств, защиты наших культур и справедливого мира для всех нас. Президент России не успокоится, пока не уничтожит Украину. А после Украины вы прекрасно знаете, кто будет следующим. Приятно это слышать? Наверное, нет, потому что война – это страшная трагедия, и невозможно положительно относиться к войне. Но мы должны понимать, что следующими могут быть Литва, Латвия, Эстония и Молдова.
Но мы должны понимать, что Литва, Латвия, Эстония, Молдова могут быть наступными.
Президент Литвы Гитанас Науседа по итогам переговоров с украинским коллегой пообещал, что уже в этом месяце Киев получит от Вильнюса боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале – бронетранспортеры. Общий объем долгосрочной помощи составит 200 миллионов евро. При этом сам Зеленский на фоне интенсивных ракетных обстрелов, которые Россия ведет с конца прошлого года, настаивает на необходимости усиления украинской системы ПВО.
Система ППО – это то, что...
Системы ПВО – это то, чего не хватает в первую очередь. Борьба с беспилотниками. И здесь я рад, что у нас есть договоренности с Литвой и многими другими партнерами. Производство собственных беспилотников. О количестве я сейчас говорить не буду, но мы увеличиваем наше внутреннее производство. Это то, чего требуют нынешние времена и безопасность нашего гражданского населения.
И безопасность для наших цивильных людей.
Надежду на усиление ПВО выразила глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, представляющий страну на заседании Совета Украина-НАТО. Экстренную встречу, образованного в прошлом году органа, было решено провести в качестве ответа на усиление ракетных обстрелов со стороны России, в результате которых уже погибли десятки мирных жителей. Во время последней масштабной атаки, произошедшей в ночь на 8 января, ВСУ удалось сбить лишь 18 ракет из 51, а представитель ВВС страны Юрий Игнат признал, что украинские военные испытывают дефицит управляемых зенитных ракет. При этом страны Запада всерьез озабочены тем, что в ходе обстрелов Россия применила баллистические ракеты, доставленные из Северной Кореи. В совместном заявлении США, ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и еще десятка государств говорится, что это чревато серьезными последствиями для безопасности не только Европы, но и Азиатско-Тихоокеанского региона. По данным западных спецслужб, Россия применила северокорейские ракеты 30 декабря и 2 января. В Белом доме добавили, что баллистические ракеты производства КНДР также были зафиксированы в ходе обстрела 6 января. Американская администрация намерена привлечь Москву к ответу за такие действия во время заседания Совбеза ООН, сообщил представитель Американского совета нацбезопасности Джон Кирби.
Secretary Blinken and the High Representative of the European Union have released a joint statement condemning the DPRK's export
Министры иностранных дел 47 стран, госсекретарь Блинкен и верховный представитель Евросоюза опубликовали совместное заявление, осуждающее экспорт КНДР и закупки России северокорейских баллистических ракет, а также использование России этих баллистических ракет против Украины. Как ясно сказано в заявлении, передача этого оружия увеличивает страдания украинского народа, поддерживает агрессивную войну России и подрывает глобальный режим нераспространения. И наши правительства вместе решительно противостоят этим поставкам оружия между КНДР и Россией. Передача России баллистических ракет из КНДР напрямую нарушает многочисленные резолюции ООН по безопасности, и мы поднимем эту тему оружейных сделок в Совете Безопасности ООН вместе с нашими союзниками и партнерами и потребуем привлечь Россию к ответственности за очередное нарушение международных обязательств, которые она подписала. Мы также продолжим вводить санкции против тех, кто занимается содействием такого рода поставкам оружия.
Белый дом призвал Конгресс США учесть указанную угрозу глобальной безопасности и одобрить запрос на предоставление дополнительного финансирования для Украины, что позволит усилить систему противовоздушной обороны страны. Кирби подчеркнул, что Россия обращается за помощью к таким странам, как Северная Корея и Иран, а Украине нужна помощь США. В Москве в ответ обвинили Запад в том, что оружием американского и европейского производства обстреливается территория России.
Мы оставляем это без комментариев. Мы в этой связи я, наверное, предпочел внимание, что по нашей территории и по гражданским объектам, по центру города Белгорода в канун Нового года постоянно производятся обстрелы снарядами и ракетами, которые выпущены в Германии, Франции, Италии, Соединенных Штатов Америки, других стран. Вот давайте не забывать об этом.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее, проблемы с ПВО, очевидно, испытывает и сама Россия. По данным британской разведки, недавний удар ВСУ по территории аннексированного Крыма с высокой долей вероятности серьезно повредил систему противовоздушной обороны полуострова, уменьшив как ее эффективность, так и охват. В самом Киеве утверждают, что в результате атаки был уничтожен в том числе командный пункт управления российских войск. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Абхазия после ночной ратификации парламентом самопровозглашенной республики соглашения по госдаче Пицунда оказалась в новой политической реальности. Доказательством этому стал раскол в оппозиции, который может привести к радикализации политических процессов перед президентскими выборами. Об этом в интервью нашему сухумскому корреспонденте Елене Заводской рассказал экономист Ахра Аристава.
Ахра, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете то, что произошло ночью 27 декабря, то, что связано с ратификацией соглашения по госдаче Пицунда?
Оцениваю это отрицательно, конечно. Дело в том, что форма принятия решений ночью парламентом поменяла кардинально внутриполитическую ситуацию в стране.
Каким образом?
Парламент обеспечивал хрупкую политическую стабильность в нашем государстве. Этот фактор, он практически сведен сейчас к нулю. Парламент не рассматривал вопросы, которые не были в обществе приняты. Ни по Пицунде госдачи, ни по апартаментам, ни по признанию судебных решений, ни по энергетике. Вопросов очень много. Вы помните летом, когда глава государства требовал по апартаментам в общественной палате, что они должны, а они просто ушли на сессию. И доверие к депутатам Народного собрания только возросло у граждан страны. А сегодня фактор хрупкой политической стабильности, они его девальвировали и проголосовали за вопрос, который не нашел консенсуса. Ни в политических кругах, ни в обществе. И теперь у нас совершенно другая реальность. Проблема нашего молодого государства – это мирный транзит власти. У нас еще ни разу власть не переходила от одной политической силы к другой без острейшего политического кризиса. И то, как вели себя депутаты Народного собрания, давало надежду, что мы подойдем к выборам спокойно и обеспечим нормальный выборный процесс И была надежда на спокойный, законный, мирный транзит власти. Сегодня никто уже не может гарантировать, что процессы пойдут мирно, потому что нет, я бы сказал, посредника, что ли, между исполнительной властью и оппозицией и значительной частью общества.
То, что произошло ночью 27 декабря, зачем власть пошла вот на такую открытую конфронтацию с обществом, как по-вашему?
Ну, мы слышали публично от высокопоставленных должностных лиц, что будет плохо, отношения с Россией ухудшатся. И, конечно, для простого гражданина непонятно, почему от нашего союзника, с которым замечательные отношения, должно быть плохо. Они это не объяснили. Но если мы посмотрим на то, что происходит в исполнительной власти, посмотрим на тот же бюджет принятый, те обязательства, которые ныне действующая власть брала на себя, они эти обязательства... Те же 45 вопросов по гармонизации, по энергетике, ряд других вопросов, которые официально открыто висят на сайте со сроками исполнения 2021-2022 год, они не исполнили. То есть я так понимаю, что это у них, у исполнительной власти, ухудшились отношения с правительством России. Были обязательства на 85% перейти на самофинансирование бюджетной сферы. Мы в нынешнем бюджете этого не видим. Сама исполнительная власть, скорее всего, Республики Абхазия, оказалась в тяжелом положении. Впервые нам пришлось платить за переток почти 1 миллиард рублей. Это не деньги, как раньше списывались с тех же инвестиционных денег российских. Это деньги, уже заработанные тяжелым трудом нашими гражданами. Нам пришлось оплачивать за переток. При том, что сама Республика Абхазия катастрофически нуждается в инвестициях. Национальным операторам нефтепродуктов правительство России запретило продажу бензина. Такого не было никогда. Обещанные 10 миллиардов кредитные ресурсы до сих пор в распоряжение абхазского бизнеса не предоставлены уже 4-й год. Скорее всего, отношения ухудшились у них. Они у народа Абхазии, граждане Абхазии ничего такого не делали для того, чтобы отношения между Россией и Абхазией ухудшились. Граждане Абхазии не меняли политический вектор, не меняли политические взгляды. Почему должны ухудшиться отношения, почему мы должны со стороны России ждать плохого?
Почему все-таки власть пошла на продавливание соглашения о Пицунде?
Потому что они считают, что для того, чтобы улучшить отношения с российской властью, у них нет другого выхода. И у них действительно не было другого выхода. У них нет денег ни на что в необходимом количестве, ни на армию, ни на бюджетную сферу, ни на крестьян. Ну, это же видно по бюджету принятому. Они так думают, что вот это решение им позволит, значит, эти отношения выровнять с руководством Российской Федерации. Но я считаю, что это отношение их не улучшит, оно только усугубит.
На днях часть представителей оппозиции объявила о выходе из оппозиционного блока. Что вы думаете об этом процессе? Как вы его оцениваете?
Это последствия ночной сессии. И это прямой признак того, что процесс политически принимает признаки радикального характера. Вот и все. То, что некоторые лидеры оппозиции говорили, еще раз доказывает, что, скорее всего, формы и методы в политике будут меняться по отношению к действующей власти. И это все негативно скажется в преддверии президентских выборов.
С Ахрой Аристовой беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Документы для пересечения пропуска Раздахана в Холгорском районе пока не раздали. При этом власти самопровозглашенной республики Южная Осетия воздерживаются от обещанных масштабных сокращений в бюджетных организациях. Об этом и других итогах 2023 года расскажет Мурат Гукимухов.
Неизменно главная тема в Ленингорском районе – это ситуация с выдачей пропусков на пересечение границы с Грузией. Почти все местные семьи разделены границей. Поэтому свобода передвижения через нее – это главное, от чего зависит самочувствие людей, проживающих по обе стороны. За год, а точнее за год и 4 месяца, начиная с 1 сентября 2002 года, когда Совбез объявил об открытии Раздахана, власти так и не смогли обеспечить местное население пропусками для пересечения границы. Планировалось раздать примерно 5 или 6 тысяч документов для ленингорцев, проживающих по обе стороны от границы. По прикидкам местных наблюдателей, из них пропуски получили не более половины, в основном цированцы, потому что в отличие от тех, кто остался жить в районе, так называемые беженцы безропотно дают ленингорским чиновникам взятки. Но и из этой половины основная масса получила временные пропуски сроком на 3 месяца. То есть в основной своей массе срок их действия уже истек. В интервью «Эхо Кавказа» гражданская активистка из Ленингора Тамара Мирокашвили объяснила, почему так трудно идет работа с выдачей пропусков.
Процедуру усложняют, придумывают какие-то новшества только с одной целью, чтобы создать возможности для коррупции. При желании можно с этим покончить раз и навсегда. Для этого нужен четкий закон, а не постановление правительства. Пропуск – это документ, подтверждающий, что иностранец является уроженцем района и имеет право его посещать, навещать родственников, родные могилы и так далее. Неважно, где он живет, в Тбилиси или в Париже, он имеет человеческое право навестить своих родителей. Второе и главное, все, у кого есть югосетинские гражданства, не должны получать еще и пропуск. Это идиотизм. Паспорт с указанной там ленингорской пропиской является доказательством того, что человек имеет право пройти через Раздахан.
Прежде всего, не дождалось разрешительных документов население, постоянно проживающее в районе. Это примерно 1500 человек. Хотя изначально планировалось, что мероприятие по обновлению пропусков закончится до 1 января 2023 года. Не получилось, хотя попытки предпринимались. Пакеты документов на получение пропуска ленингорцы собирали по 3-4 раза, но их почему-то теряли. Как выяснилось, новая команда районных управленцев не способна не то чтобы работать с корреспонденцией, она даже не может ее сохранить, то есть сложить в стопочку и положить в такое место, чтобы документы не потерялись. Население не поверило, что бывают чиновники до такой степени недееспособные, поэтому по району поползли конспирологические слухи. Дескать, это или саботаж политических оппонентов Гаглоева, или откровенное вымогательство. Пока не заплатишь эквивалент $100, документы будут терять. Потом эти слухи сменили другие, более оптимистические. Мол, президент придерживает пропуски, чтобы раздать их перед парламентскими выборами. Тогда обрадованное население проголосует за кого надо. Но, очевидно, все это пустое, потому что о выдаче пропусков заявлял сам Совбез. В конце августа 2022 года заявлял как о выполнении предвыборных обещаний Алана Гаглоева, как о долгожданном разрешении гуманитарного кризиса. Потому что если родители на протяжении 3 лет не могут встретиться со своими детьми или посетить врача из-за того, что граница закрыта, это искусственно созданный гуманитарный кризис. Собственно, это и не скрывалось. В свое время президент Бибилов, закрывая границу, так и сказал ленингорцев, что берет их заложники до тех пор, пока грузины не снимут полицейский пост возле селения Цнелис. Президент Гаглоев границу открыл, точнее приоткрыл. Пункт пропуска Раздахан действует последнюю декаду каждого месяца на условиях пешего перехода. То есть, как раньше, маршрутки через границу уже не ездят. В течение года президент по меньшей мере дважды демонстрировал решимость исправить ситуацию с пропусками. В июле на встрече с ленингорцами он твердо пообещал, что все нуждающиеся получат пропуски в ближайшее время и предложил жителям собрать документы в последний, третий раз. Затем в октябре, представляя местному чиновничеству нового главу района, он также поднял тему пропусков. Цитирую. «Нельзя обманывать людей, давая обещания, их надо выполнять. Ничего невозможного в этом деле нет, надо лишь с ответственностью к этому подойти. Наша первая и самая главная задача – облегчить жизнь своих граждан». Конец цитаты. Тогда на совещании с районным активом прозвучало много ценных идей, кому бы еще поручить это сложное задание. Быть может, КГБ сошлись на том, что надо подумать. Пока думают, эта история превращается в анекдот. И дело здесь не в повальном инфантилизме районных чиновников. Напротив, среди них хватает успешных людей. У многих недвижимость в Тбилиси, в Владикавказе. Дети учатся в приличных вузах и так далее. Просто когда коррупция достигает некого уровня, происходящее вокруг уже не поддается обычной логике. Уже не деньги тратятся на поддержание жизни, но вокруг денег создается некая видимость жизнедеятельности, как основание для их поглощения. Так деньги начинают работать не на созидание, а наоборот, на разрушение. Образование, здравоохранение, коммунальной инфраструктуры и тому подобное. Потому что пропадает всякий смысл заниматься реальным делом. Наоборот, любое реальное дело становится врагом личного обогащения. Именно это и происходит в Лениногорском районе, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили.
В районной больнице виртуальные больные получают виртуальное лечение, хотя на эту почти компьютерную игру списываются колоссальные бюджетные средства – 80 миллионов в год. В виртуальных школах учителя обучают виртуальных школьников. Вот в средней школе селения Коринта, например, на двух реальных учеников приходится 27 учителей. Пусть не аттестованных, пусть половина из них без педагогического образования, зато они хотя бы живые, с реальным бюджетным содержанием в 60 миллионов рублей. Еще у нас районная администрация 200 миллионов рублей. Там та же картина. Сидят поголовно на трех ставках, играют в нарды, домино, пьют чай. Их даже упрекнуть не могу. Они не знают, что им надо делать. Их взяли на работу, потому что они чьи-то родственники.
В конце мая в ходе своего ежегодного обращения к народу и парламенту Южной Осетии президент Гаглоев дал жесткое указание провести оптимизацию штатов в бюджетных организациях республики.
Первой мерой будет наведение порядка на государственной службе и в бюджетной сфере. У нас больше не будет граждан, занимающих одновременно две и более должности. Начнем с высших органов власти, правительству республики, администрации президента, аппарату парламента, Верховному суду в месячный срок отчитаться о выполнении моего указания. Отдельным руководителям государственных органов и учреждений я ставлю задачу решить проблему незаконного совместительства до 1 сентября текущего года. Предупреждаю всех руководителей, при выявлении факта невыполнения данного указания вы будете нести персональную ответственность.
По словам Тамары Миракашвили, районные власти об оптимизации штатов отчитались, но сокращение бюджетников не провели.
По подсчетам заинтересованных людей, то есть тех, у кого нет блата, чтобы устроиться на работу, более 200 ставок в районе распределены между так называемым мертвым душам и совместителями двух, трех и более бюджетных ставок. Президент дал жесткое указание провести оптимизацию штатов, то есть сократить совместителей, но чиновники вышли из положения. Раскидали ставки по членам своих семей. В сентябре сократили только 19 человек, но через две недели их вернули обратно.
Почему?
Они пригрозили, что предадут гласности всех совместителей и мертвых душ родственников высокопоставленных чиновников. Скандал никому не нужен.
Еще одно нововведение этого года. Практически прекратил работу общественный транспорт. С ним и раньше было плохо, но, как оказалось, не бывает настолько плохо, чтобы не стало хуже. По расписанию старенький автобус должен ходить дважды в неделю, но и эти рейсы зачастую отменяются из-за технического состояния транспортного средства. По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, это общая проблема для жителей сельской местности республики, но наиболее остро она стоит перед жителями 65 сел Лениногорского района, где и автовладельцев меньше, чем в среднем по республике, и общественный транспорт ходит реже, говорит Тамара Миракашвили.
Из всех сел до районного центра только из Ахмаджа и из села Ларгуси ходят у нас общественный транспорт. Это маршрутки частные, в неделю раз приезжаю. Рейс из Ленингора до Цхинвала в неделю два раза. И очень-очень часто по разным причинам рейс отсутствует. То колеса нету, то машина сломалась, то водитель болеет. Не бывает месяц, когда 8 рейсов исполняется. Из села в райцентр можно приехать только на такси, который уже стоит вот из Карчоха, который находится примерно 35 километров расстояния, нужно 2500 рублей заплатить. Если обратно заберет, это уже второй рейс считается. И за это тоже надо платить 2500.
Итого 5000 рублей в оба конца. Это примерно половина местной пенсии.
Когда ситуация безысходности, тогда пользуются услугами такси. К примеру, если больной надо довезти до поселка, или надо поехать в Тбилиси, или в Цхинвал поехать. Бывает, за документами приезжают из Карчохи дозвониться в Ленигор. Это тоже большая проблема там. Мегафон не ловит. А это тоже приезжают люди, в общем, бессмысленно.
Люди хотя бы пытаются жаловаться на подобное положение вещей?
Не бывает речь перед выборнее или просто, когда власть районная или центральная приезжает на встречу, что проблему автотранспорта, как острая проблема, населения не подняли. Обещают, но проблема остается проблемой.
Было в районе и хорошее. Перед Новым годом местное жилищно-коммунальное хозяйство закрыло перед своими сотрудниками часть задолженности по заработной плате. Им заплатили жалование за 4 месяца. Осталось выплатить долги еще за 4 месяца. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей. В студии вернулась Нана Плиева.
Правящая партия Грузии планирует ввести уголовную ответственность за осквернение религиозных зданий и объектов. Об этом сообщил член грузинской мечты Анри Оханашвили. Ужесточить законодательство власти решили после обливания краской в Тбилисском соборе Святой Троицы иконы Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин. Оханашвили говорит, что произошедшее в церкви вызвало справедливые протесты и волнения у подавляющего большинства грузинского общества. Отметим, что активист Ната Пирадзе призналась, что это она облила краской икону. Ей грозит административная ответственность за мелкое хулиганство. Сегодня в Тбилиси у ее дома собрались сторонники пророссийской группировки «Альт-Инфо». Они обвиняют Парадзе в том, что она оскорбила икону и грозятся исполнить то, что не исполнили государство и закон. Были слышны оскорбительные выкрики в адрес активистки. На месте была мобилизована полиция. Акция завершилась без серьезных инцидентов и задержаний. Но икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина в Тбилисском соборе Святой Троицы вынесли на более видное место. Она теперь размещена ближе к центральному входу храма. Уроженец самопровозглашенной Республики Абхазия Давид Сабекия погиб на войне в Украине. Он был военнослужащим Вооруженных сил России. По информации Абхазского единого штаба помощи и поддержки Донбасса, Сабекия погиб в ходе боевых действий в Херсонской области. Другие подробности не сообщаются. В ноябре и декабре 2023 года в Абхазию доставили тела трех абхазских бойцов, погибших в Украине. По информации из открытых источников, ранее в Украине погибло более 10 уроженцев Абхазии.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И продолжаем обсуждать главную тему наступившего года в Грузии. Грозят ли Бедзини Иванишвили, который вернулся в активную политику на пост почетного председателя, санкции Запада? Ответ на этот вопрос сегодня искали грузинские политики и европарламентарии. И в основном сошлись в одном. Официальное возвращение в политику не станет для него 100% гарантией, если Запад сочтет, что Иванишвили санкции заслужил. Иного мнения придерживаются в грузинской мечте. Подробности у Иракля Аргвелидзе.
Официальная должность не защитит Иванишвили от западных санкций. Если олигарх продолжит захватывать государственные институты в Грузии, с таким прогнозом сегодня выступил депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.
Заслуживает внимания тот факт, что Иванишвили вышел из-за кулис после того, как страна получила статус кандидата. Европейская комиссия требует от Грузии деолигархизации, и на этом фоне шаги Иванишвили вступают в прямое противоречие с этой рекомендацией. Это, вероятно, повлияет на будущие отношения ЕС и Грузии, а также на ход реформ, необходимых Грузии для начала переговоров о вступлении. Если будут санкции, поверьте, официальная должность в партии не защитит его. Более того, многие в Америке и в ЕС увидят, что он больше не скрывает своих олигархических устремлений, попыток захвата государства, а потому его следует остановить санкциями.
Заявил он в СМИ. В аналогичном ключе высказалась евродепутат Маркета Грегорова, которая считает, что позиция партии не является защитой, если Иванишвили будет подвергнут санкциям со стороны Евросоюза. Правящей команде парировали, что зарубежные парламентарии подкуплены оппозицией. По словам вице-спикера парламента Гейвольского, бывший соратник Горбачева Кубилюс не имеет морального права комментировать поступки лидера грузинской мечты.
Скорее всего, Кубилюс, как и некоторые политические партии в Грузии, финансируются и поддерживаются Давидом Кизирашвили, который заработал свое состояние на грабеже грузинского бюджета. Кубилюс вписывается в повестку дня, которую Давид Кизирашвили создает вместе с Ванумера Бишвили. Это одна команда, одна система, одна структура, и то, что мы слышим из этой структуры, на каком бы то ни было языке, должно восприниматься в одном контексте. Что касается Бидзины и Иванишвили, то мы никогда не скрывали, что бывший премьер-министр, создавший политическую команду, будет иметь контакты с ее определенными лидерами, но его участие очень ограничено.
Мнения оппозиционеров по поводу возможных санкций против Иванишвили разделились. Часть политиков полагает, что возвращение Иванишвили в политику будет служить своеобразной индульгенцией для олигарха. Впрочем, по словам депутата Романа Гоцеридзе, полностью уберечься от санкций будет невозможно, если Иванишвили и дальше будет проводить открыто антизападную политику.
В частичной легализации Иванишвили вынудило понимание того, что больше не будет прежнего подхода к его неформальному правлению. Сейчас совсем другая реальность, и в случае нечестных выборов Бидзине Иванишвили не удастся избежать санкций. По этой причине, признав себя частью власти, он полагает, что так избежит санкций. Думаю, он заблуждается, так как война в Украине прояснила его связи с Россией, и его антигосударственная деятельность стала более очевидной. Поэтому избежать санкций ему не удастся, какой бы партийный пост он не занимал.
Спрогнозировал Гуцеридзе. Неважно, находится ли олигарх в тени или в активной политике, это не станет существенным препятствием для санкций, считают партии экс-премьера Георгия Гахария за Грузию.
Концентрация избыточной власти в руках личности, у которой есть политические интересы, думаю, не станет существенным препятствием для введения санкций, но создаст определенные неудобства. Основным рычагом Иванишвили будет использование государственных институтов и дипломатической напряженности со стороны Грузии при этом сценарии. Мы помним, что происходило с защитой денег Иванишвили от Банка Швейцарии, когда все чиновники, начиная с премьер-министра и заканчивая председателем парламента, грудью вставали на защиту его финансовых интересов, а тогда он вообще не был публичной фигурой. А сейчас представьте себе, как он в ранге почетного председателя партии задействует государственные институты.
Заявил депутат Бека Лилуашвили. Нацдвижения разделяют мнение европейских депутатов о том, что введение санкций против Иванишвили – вопрос ближайших месяцев. Заявление прозвучало от имени главы парламентской фракции Тинатин Букучава.
Наряду с осознанием неминуемого поражения, причиной возвращения Иванишвили является его желание избежать санкций путем формализации и легализации своего влияния на фоне призывов о деолигархизации с Запада. Однако мы считаем, что его возвращение на должность председателя партии никоим образом не обезопасит его от неминуемых санкций со стороны Запада, если он не прекратит попыток русификации страны или откажется мирно передать прозападной коалиции власть путем выборов.
Заявила Букучава. Напомним, экс-премьер и основатель правящей партии Грузии Бедзина Иванишвили после трехлетней паузы официально заявил о своем возвращении в политику на съезде грузинской мечты 30 декабря. В своей программной речи Бедзина Иванишвили признал, что помогал стране последние годы, так как в противном случае процессы развивались бы по самому тяжелому для страны сценарию. По словам миллиардера, в этот период он общался с двумя-тремя руководителями партии, что способствовало поддержанию здоровой ситуации в грузинской мечте. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Некруглый стол.
Продолжим тему за некруглым столом. Своих гостей представит моя коллега Кейти Бочеришвили.
В канун Нового года Грузия пережила еще одно потрясение – третий приход во власть всегда уходящего, но так и не нашедшего в себе силы уйти взаправду окончательно миллиардера и политика Бедзины Иванишвили. Чего теперь ожидать от мастера шокирующих политических трюков? Кого из своей команды он заставит трепетать от страха перед ближайшим будущим и чем порадует своего избирателя? О новых политических реалиях в Грузии мы поговорим сегодня с политологами из Тбилиси Геей Хухашвили и Давидом Зурабишвили. Патнугия, пора бы, наверное, и привыкнуть, но наивные люди все верят и верят во все хорошее. Назвав себя почетным председателем, Бедзина Иванишвили фактически легализовал свой статус теневого правителя государства, для чего даже понадобилось менять устав грузинской мечты. Высказывалось много версий, с какой целью он это сделал, и я знаю, у вас есть своя. Но мой вопрос, что это изменит для правящей партии в качественном отношении? Она, умнее станет править государством, но ведь она и не правила, а значит, он пришел спасать сам себя?
Ну да, конечно, он решает свои собственные проблемы в этом случае. Я думаю, что его решение не определено какой-то политической необходимостью. Оно определено его страхами, какими-то фобиями и, в принципе, рисками. Да, он как бы сделал прогноз не очень приятный для него, что постепенно ему труднее придется защищать свое благополучие и безопасность свою. И как бы он сыграл на опережение, то есть легализовался, получил некий, ограниченный, но все-таки политический иммунитет, потому что когда человек институционализирован, его подводить под санкции в стране-партнере, есть здесь определенные трудности возникают, в том числе и дипломатические. Так что он придумал такую страховку, что было ожидаемо, можно сказать. И вторая проблема у него заключалась в том, что ему уже становилось тяжело управлять дистанционно теми людьми, которые управляли системой, то есть его назначенным менеджментом. Почему? Потому что эти люди начали хорошо зарабатывать, в кавычках, конечно. Когда у людей появляются большие деньги, у них появляются другие амбиции. И, в принципе, Бедзина решил опять же вернуть системе управления некую стабильность, коррупционную стабильность, я бы сказал. Да? И, в принципе, вот эти две причины основные все-таки его решения. Может быть, есть и другие какие-то более мелкие причины, какие-то страхи, может быть, какие-то кошмары ночные. Но в основном, я думаю, все-таки он решает свои собственные проблемы. Проблемы благополучия и безопасности.
Спасибо. Я еще попытаюсь развернуть эту тему. А сейчас спрошу у Батони Давида. На нашем веку уже был прецедент, когда в канун Нового года в соседней стране явился новый мессия, и мы хорошо знаем, что из этого вышло. Ну, а если без иронии и суеверия? А вдруг Иванишвили вспомнил, что есть более неприходящие вещи, чем его миллиарды, и потому станет просто заботиться о своем народе, чтобы не заслужить печальную славу того самого мессии. Вы исключаете такой вариант?
Я в основном согласен, то, что говорил Диал, потому что для Бедзины Иванишвили, кто его знает, и если даже не знали, то если мы наблюдаем его политику со стороны, его политика сводится к технологии власти. Это и есть идеология вообще-то власти Иванишвили, что он должен все контролировать, держать все рычаги в руках. Это и есть его цель. Для этого он и внешние отношения, так сказать, интеграция в Евросоюз, в НАТО или отношения к России, это все для него средство, а целью является власть. И в этом отношении он этот шаг, легализацию своего положения, он этот шаг взял именно из-за того, что такая ситуация сложилась, что он посчитал, что для укрепления своей власти это необходимо. Он этого не хотел. В принципе, недавно вся грузинская мечта обвиняла чрезвычайного полномочного посла США Келли Дегнера в том, что она, дескать, требовала от Иванишвили именно легализации и формализации своей власти. Это они говорили очень открыто. Сам Иванишвили об этом тоже говорит, что он не собирается возвращаться в политику. Но ему пришлось, потому что наверное, сейчас такая конъюнктура вообще сложилась. В основном, я думаю, здесь внешний фактор главный. С ним поговорили и дали очень четко понять, что если он вновь будет так неформально править государством, для него может это очень выйти серьезные последствия.
То есть вы считаете, что Бедина Иванишвили был абсолютно искренен, когда обещал, что больше не вернется в политику? Неужели человек уровня не мог просчитать несколько шагов вперед, чтобы не делать таких громких заявлений и потом не возвращаться опять?
Он вряд ли тогда думал, что ему это придется. Он тогда думал, что не придется.
То есть он так верил в свою команду?
Команды. Он вообще-то на всех смотрит, как на элементарный человеческий ресурс. Он может свободно поменять всех и привести совершенно незнакомых людей, а природа власти от этого практически не будет менять.
Спасибо. Батнугия, снова станем реалистами. Как вам понравилась мантия нового центра тяжести, которую собирается примерить на себя Бедина Иванишвили? Что это такое? Это на самом деле более широкие, чем там с двумя-тремя людьми консультации и координации между ним и командой, как он говорит, или что-то еще?
Во-первых, сейчас для него главное это выполнить тактическую задачу, да, то есть восстановить стабильность абсолютной власти своей. Восстановить, потому что там возникли у него некие риски. И, в принципе, для восстановления ему надо, какие-то действия применить. Но первое действие – это то, что он назначает первое, то есть по его рекомендации. Мы знали, что и так он назначал всегда премьер-министра, то есть центр силы, институционной силы в Грузии. Но сейчас это записали прямо в уставе партии, что он назначает или рекомендует, или как хотите, так и называйте, кандидата в премьер-министра. То есть он назначает первое лицо государства, по его велению все это происходит. Этим он демонстрирует, что он является председателем председателя или президентом президента, то есть он подчеркивает это все. Ну, кроме того, это же начало всей этой операции, я думаю, он кого-то сейчас посадит, опять же, в системе, для того, чтобы решить эту проблему, проблему стабильности системы управления. Почему? Потому что там возникли какие-то интерес-группы, я уже сказал вам, которые хорошо заработали. Сейчас у них возникли свои амбиции, для них Бедина уже не такой непререкаемый авторитет, у них возникают какие-то другие мысли. И ему надо сейчас их подвести.
Это как-то проявлялось, Бадногия? Вы замечали это, по каким-то конкретным случаям?
Нет, это пока не проявлялось, но в контексте, если смотреть на большую картину, то какие-то разговоры, наверное, шли за кулисы. Кроме того, у Бедины много проблем, мы знаем, и проявляет слабость, особенно во внешней политике. И, в принципе, люди есть люди, и ему надо страховаться. Какие-то его решения, наверное, уже проходили не так легко, как раньше, когда он звонил по телефону, и, все решалось легко. И ему сейчас пришлось перевести с дистанционного управления на ручное управление систему. Сейчас что он должен сделать? Там восстановить систему страха. Потому что страх – это основной инструмент для управления таких людей, которых он набрал, неизвестно откуда. И, в принципе, сейчас следующим шагом он должен кого-то посадить, для того, чтобы другие боялись. И по этой схеме он будет действовать и постепенно будет восстанавливать абсолютную власть.
В ноге.
Он эту власть и не терял, но поскольку, по его мнению, возникли некие риски, если эта команда без него бы еще в 2024 году выиграла бы выборы, да, он рисковал очень сильно, и потому он сейчас перед выборами вернулся, чтобы опять же восстановить вот эту стабильность той системы, которую он сам создавал и которой сам управлял.
Батнуги, я тут же спрошу, я всегда хотела спросить вас об этом. Действительно, Бедина Иванишвили такой грамотный управленец, или у него есть советники?
Нет, у него нет никаких советников. Его единственным советником был я, да, ну, формально, во всяком случае, да. В принципе, он ни с кем не советовался. Он человек закрытый. Ну, во всяком случае, в Грузии у него таких нет. Ну, может быть, где-то кто-то есть такой мифический, да. Я с этими людьми не сталкивался. И, в принципе, ну, он очень хороший тактик сам. Он плохой стратег, но очень хороший тактик. И, в принципе, он всегда вот такими короткими шажками действует, да? И, в принципе, всегда выигрывает. Почему? Потому что он человек, безусловно, одаренный. Он, ну, я даже могу пересказать один из последних диалогов между нами, когда он мне сказал, что раньше я советовался с людьми, потому что никого не знал, какой-то информации не было, и мне приходилось советоваться с людьми. А сейчас я понял, говорит, что в решении каких-то проблем моя доля 99%, а весь остальной мир мне дает где-то 1%. Да, это, я это в своей книге пишу, кстати, вот этот эпизод, этот диалог между нами я описываю. Так что я думаю, это как раз ответ на ваш вопрос.
Спасибо. Батну Давид, а вы что скажете, на что Бедина Иванишвили, по-вашему, в первую очередь бросит свои силы? Я не знаю, действительно ли на борьбу с заевшейся частью грузинской мечты? Кто из его команды вообще посмел бы брать больше, чем ему дозволено? Или вы считаете, что профилактическая мера по борьбе с коррупцией – это только ширма?
Вообще-то у меня нет информации такой инсайдерской, что там происходит и действительно ли кто-то там начал...
Ну, поспекулируем.
...зависимую игру без него. Но мне это действительно трудно представить, поскольку я знаю вот этих лидершип, так сказать, этой грузинской мечты, что они начали какие-то свои везивающие. Ну, это очень трудно себе представить. Я все-таки думаю, что он на это решение пошел из-за внешнего давления, из-за внешних факторов, больше из-за этого. Потому что вот сейчас в контексте вот этого евроинтеграции, в контексте статуса, который скоро должен перейти на этап более глубокой интеграции, должны открыться переговоры членства Грузии в Евросоюз. Вот в такой стране, что было абсолютно неформальное правление, это красная линия для Запада, может сказать, для США и для Евросоюза. Это просто деньги, а ни в коем случае. И ему все-таки придется что-то сделать. Ну, конечно, если все-таки он легализовался и формализовался, я не буду так сидеть сложа руки. Конечно, он будет делать какие-то изменения, в том числе кадров, я и так думаю. Вообще-то, это его стиль, вообще-то, правление, его стиль, его менеджмента, что он очень часто меняет свою команду. Есть такие фигуры своей команды. Постоянные ротации – это его стиль. Посмотреть, вот, что было 10 лет назад, какие люди составляли его ближайшее окружение, и сейчас посмотреть, ну, практически там 1-2 человека, и больше нету никого.
Выгодно ему сейчас что-то менять в правительстве или в политсовете партии накануне выборов?
Может быть, будет выгодно в том отношении, что премьер-министра, например, можно поменять и привести более такую репрезентативную фигуру для Запада, например, и для Евросоюза, чем Иракли Гарибашвили. И это немножко ослабит ту линию, которая была в оппозиции, что это русское правительство. Так что я этого не исключаю, что он так делает. Я не знаю, может и не изменить ничего, но думаю, что все-таки какие-то изменения вот в таком плане будут.
Батнугия, вы начали тему санкций. Означает ли очередной выход из тени Бедзины Иванишвили, оплота грузинской мечты, что с темой деолигархизации в Грузии будет покончено? И вообще, это каким-то боком может спасти Бедзину Иванишвили от санкций, угроза которых, я понимаю, не исчезла? Что он вообще уготовил для себя? Стать президентом, что может в какой-то степени его обезопасить? Я знаю, что не премьер-министром. Он сказал.
На данном этапе вот тот статус, который он вот так странно, значит, ввел в грузинскую действительность, потому что мы знаем, что такое почетный председатель, да, это как бы свадебный генерал.
Да.
Он из свадебного генерала сделал функционального генерала, да, то есть человек, который не имеет никакой конституционный статус, назначает премьер-министра. Это же абсурд. Но он это придумал как раз для того, чтобы действовать превентивно, осложнить применение к нему санкций. Но это не стопроцентная гарантия, мы понимаем, да, потому что есть сложности, но все-таки он человек не управленец. То есть у Конституции такой должности, как почетный председатель, нигде не записано. Так что риск все-таки остается. Вот в дальнейшем он будет смотреть, исходя из той политики, которую он проводит, в большой степени конфронтационную с Западом, скажем так, да, в том числе политика с Россией, политика присоединения к санкциям и так далее и тому подобное, такой риск остается. Он может усилить свою защиту, усилить именно таким образом, чтобы в дальнейшем баллотироваться именно как президент. То есть это президентство для него, ну, некомфортно, скажем так, с одной стороны, но с другой стороны оптимальное решение. Почему? Потому что президент как бы глава государства, но вместе с тем ему не приходится работать ежедневно, то есть рутиной заниматься ежедневной, да, управленческой. Да. Так что вполне возможен такой сценарий. Но сегодня, я думаю, такого решения у него нет. Но если ситуация будет осложняться, в дальнейшем он может думать об этом. Но это вопрос месяца уже, да, даже не года, это вопрос месяца, так что он сейчас будет наблюдать и будет принимать решения.
Как вы сказали, тактические ходы будет делать.
Да, да, да.
Угу. Батну Давид, что новое появление отца-основателя мечты изменит во взглядах электората? Вот рефлексирующую часть избирателя не напрягут эти бесконечные заигрывания с ней?
Ну, я не думаю, что это так будет. Все зависит от того, что он будет делать и какая будет политика внутренняя, внешняя у Иванишвили и его партии до выборов. Все решат выборы, в принципе, вот, потому что это выборы очень важны во многих отношениях. Если победит, но грузинская мечта и победит уверенно, так что и у Запада не будет оснований сказать, что здесь выборы были фальсифицированы, если он действительно так победит, ну, это одна версия. Это для него.
Нет, Батну Давид, простите, я вас перебью. Я имею в виду предвыборный период. Не потеряет ли он часть электората?
Нет, наоборот, думаю. Наоборот, потому что его электорат, что говорю, электорат грузинской мечты, это всегда был электорат Бедзины Иванишвили. И, так сказать, действия Бедзины Иванишвили, как правило, не осуждаются. Если он так делает, значит, так надо и надо было. Вот так просто. Других фигур там нет вообще, чтобы за кого там голосовать избирателю грузинской мечты. Они всегда голосуют именно за Бедзину Иванишвили. Так что я не думаю, что он потеряет этим. Вот эти потери с ваших избирателей, ну, когда его, так сказать, действия грузинской мечты уже стали слишком антизападными, и сближение России приняло уже угрожающий практически характер для стратегического курса страны, вот тогда он, может быть, и потерял кое-кого, и тогда вот потеря электората была действительно серьезной проблемой для него. Сейчас, после того, как он получила статус кандидата Евросоюза, я не думаю, что потеряет большинство, что он решает, как он будет вот эти месяцы, что он будет делать, и какую политику будет провести, какие тактические шаги сделать, и как будут выборы проводить.
Бедзина Иванишвили сказал, что с оппозицией покончено. Вот так, как я поняла, однозначно. Он прав?
Нет, конечно, не правы абсолютно, потому что вот, если посмотреть даже на результаты выборов, оппозиция у нас разная, конечно, разношерстная, можно даже сказать, но достаточно много людей голосуют за него. Здесь все будет решаться, как оппозиционные партии, которые вот у одних 2%, у других 3%, у некоторых еще больше или меньше, как они смогут консолидироваться, объединить свои электораты. Ну тогда, может быть, это будет не так уж легко, чтобы грузинская мечта еще раз осталась у власти. Так что оппозиция не покончена. Хотя оппозиция очень слабая сейчас у них, потому что все-таки главной оппозиционной силой остается национальное движение, ну, которое для большинства электората грузинского, ну, это очень категорически неприемлемо, возвращение в дно национального движения. А остальные партии пока не могут составить конкуренцию. Это и есть, думаю, главная проблема у грузинской оппозиции. У нас нет альтернативы национального движения в оппозиции. Пока альтернативой остается национальное движение, у грузинской мечты всегда большая фора.
Большое вам спасибо. Напомню, что гостями нашего некруглого стола были политологи из Тбилиси Гия Хухашвили и Давид Зурабишвили.
А провела некруглый стол, посвященный возвращению Безины Иванишвили в большую грузинскую политику, моя коллега Кети Бочеришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.